Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет слово протоиерея Александра Шаргунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное за божественной литургией в неделю о страшном суде. «Страшный суд уже начался», — так обозначил отец Александр тему этого слова. Затем мы предлагаем вашему вниманию заключительную беседу с искусствоведами, заслуженным работником культуры России Надеждой Геннадьевной Пикиневой и кандидатом искусствоведения Мариной Владимировной Петровой. Примерно в середине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни». Автор и ведущий – протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Как вы знаете, третье воскресенье подготовительного периода к Великому посту называется в нашем православном календаре «Неделей о страшном суде». Это название продиктовано темой евангельского чтения за литургией о будущем страшном суде живых и мертвых. Однако протоиерей Александр Шаргунов в своем слове за божественной литургией обозначил его тему так: «Страшный суд уже начался».
Страшный суд уже начался. Евангелием, которое мы слышим за литургией в церкви, Христос пророчески представляет всю историю человечества как суд Божий. Все катастрофы, страх и уныние народов, их гибель, войны, революции, разделение, болезни, страдания, смерть — суд Божий, оброки греха, как говорит апостол Павел. Но смертью Христа на кресте завеса церковная разодралась от верхнего края до нижнего, и мы можем войти в новый и вечный завет с Богом. После Великого Поста в пасхальную ночь мы услышим Евангелие от Иоанна о свете, который светит во тьме, и тьма не может его объять, о том, что Бог пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Суд в том, что свет пришел в мир, и люди не принимают его. Не свет судит, он не пришел судить мир, но люди судят свет, осуждают его и распинают его. В этом теперь смысл истории. Она есть постоянно начало конца суда Бога человеком. Страшный суд — это Пасха, пришествие Христа во славе и всеобщее воскресение мертвых. И мы видим, что на престоле страшного суда восседает в крестной славе Христос, Агнец, закланный прежде создания мира. Отныне мы уже в царстве любви и судимы любовью. Все человеческие катастрофы, прежде всего катастрофы, в которых принимает участие Бог. Прежде всего, Бог изгоняем и заушаем. Бог страдает и умирает, потому что Бог Нового Завета, Бог Креста, Бог Евхаристии, Бог Агнец, закланный прежде создания мира. Этот Бог проходит через страдания прежде нас, за нас. Так настоящая мать, говорит преподобный Силуан Афонский, страдает о своем сыне. Прежде Него, больше Него, за Него. Лик Христовой любви открывает нам каждый день, как Бог страдает во всех гонимых, как снова водружается Его крест, как Он снова судим и осуждаем. И Он будет таким до конца, до последнего суда, который будет последним и вечным судом Бога человеком. Суд заключается в том, что Христос на страшном суде показывает свои раны, свои пробитые гвоздями руки. Вот суд, вот я умер за вас. Вот я умер от любви за тех, кто не любит меня. Я умираю вечно за тех, кто вечно отвергает мою любовь. В этом подлинный суд, суд нового и вечного завета. И потому наша последняя участь определяется тем, что это суд Бога в нас и нами. И этот суд совершается уже сейчас. Он совершается каждое мгновение, всегда. Он вся наша жизнь, суд Бога нами. Вот почему последняя участь наша в том, чтобы знать, действительно ли мы держимся этого царства любви, без которого он не может пребывать в нас. Освобождаем ли мы его от креста или снова возводим на крест? Все заключается только в этом, и больше ни в чем. Бог не может открыть себя через наше обладание чем бы то ни было, будь это наше богатство, наши знания, наше добро. Бог не может явить себя через это. Сегодня, как никогда, речь идет о том, чтобы увидеть Бога среди людей. Потому что если мы не видим Его с нами, если не ощущаем Его ощутимого присутствия во всей реальности нашей каждодневной жизни, то каждый из нас приговорен быть один, со всей своей безысходностью, своим себелюбием, своим физическим существованием, личным или коллективным, своей фанатичностью, убивающей других и себя самого. Вот почему Евангелие о страшном суде — это Евангелие Благовещения, Евангелие воплощения, которое хочет запечатлеться в нас. Это и есть Церковь. Продолжение воплощения, чтобы лик Божий не переставал быть видимым через лица других. Это и есть жизнь христианина, которой он уже теперь касается неба, становится небесным. Он должен стать таким. Уже здесь, на земле, быть присутствием неба и вечности, в той мере, в какой он живет Христом Богом, открывает он для других пространство, в котором они могут дышать. Как много христиан только по имени, потому что они замкнуты на себе, потому что в них нет этого света и любви, исходящих от престола Божества. И напротив, человек, который живет Богом, который увековечивает себя в Боге, становится небом в Боге, дает Христу жить в себе, выражает эту тайну всем своим существом. Ему не надо ничего особенного делать. Он делает всем, что он есть. Он не может не делать добро, когда видит в нем нужду других. Воистину, Евангелие о страшном суде пророческое. Теперь, когда завеса спала и агнец заклан, мы предстаем перед таинственным судом, который совершается прежде страшного суда. В этом смысл нашего участия в божественной литургии. Если нам дается узнать в ней Христову любовь, мы не должны ничего бояться. Ни нашествия иноплеменных, ни отнятия всех наших благ, ни мученичества, ни смерти, потому что все наши скорби будут утверждением вечности. Есть ли что более великое и более прекрасное, чего мы могли бы желать? Пусть каждое биение нашего сердца до конца, до последнего мгновения будет устремлено к Христовой любви. В ней суд. Он предал все в руки наши. Он предал себя нашей любви. Он не противился. Люди сделали с ним все, что хотели. Можем ли мы теперь противиться такой любви? Если мы приобщимся ей, мы преодолеем всякое наше себелюбие. Мы забудем о себе. Мы будем только взгляд, обращенный к Нему. И так, мало-помалу, станем подобными Ему. В нас будет слышно биение Его сердца. Через нас будет идти Его свет и Его любовь. и тогда Бог больше не будет судим нами. Мы увидим Его таким, как Он есть, Бога живого, Бога воскресшего. Надо, чтобы мы осознали это, ибо поистине все наше богатство только в том, что мы есть. Можно потерять все, что мы имеем. Ничто не может быть потеряно, если мы подлинно что-то значим, если в нас свет Христов и Его любовь. И потому недостаточно давать страждущим хлеб и одежду. Надо их спасать. В этом неотложная помощь. Было бы слишком легко давать им то, что для нас излишек, и продолжать жить отделенными от них в сосредоточенности на себе. Давно ли были среди нас мученики и исповедники? Выбор, который они сделали, указывает на выбор, который должны сделать мы. Быть, а не иметь. Выбрать жизнь, которая есть сокровище для всего мира. Только так можем мы стать оправданием нашего многострадального народа. Только этим засвидетельствуем величие его мученичества. Только так мертвые воскреснут в нас. В той мере, в какой изменится наша жизнь, и наше сострадание станет поистине личным нашим участием в их судьбе, потому что мы отдаем за них нашу жизнь, как они отдали свою за нас. Приближается время новых испытаний. Пока мы еще не в концлагерях, пока мы еще наслаждаемся свободой и никак не заслуженным даром жить в относительном благополучии, будем молить Бога, чтобы наша жизнь соответствовала мученичеству наших святых и сегодняшнему страданию нашего народа. Будем с такой любовью употреблять этот дар, чтобы поистине каждое мгновение приносить его людям, как противовес такому и горю и такому отчаянию. И тогда мы будем поистине с Богом, и мы будем людьми. Теми, кто знает, что жизнь дана нам не для того, чтобы иметь, обладать, но чтобы быть. Только быть, и этого довольно. Тот народ велик. И тот человек достигает полноты своего призвания, кто, ничего не имея, несет в себе свет и любовь, потому что познал, что подлинное сокровище, доверенное нам, божественная жизнь, которую мы ощущаем в нас, как дыхание нашей жизни.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, сказанное в неделю о страшном суде.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие братья и сестры, в предыдущих наших программах уже звучали беседы с искусствоведами, заслуженным работником культуры России Надеждой Геннадьевной Бикиневой, многолетним хранителем иконы Пресвятой Богородицы Владимирской, что в Третьяковской галерее, и кандидатом искусствоведения Мариной Владимировной Петровой. Мы размышляли об иконописи и изобразительном искусстве, вспоминали историю славной Третьяковской галереи и особенности хранения в ней великих русских святынь. И сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную часть этой беседы. У нашего микрофона Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, и Надежда Геннадьевна Бикинева, заслуженный работник культуры России.
Будучи в Биробиджане, архиепископ Ефрем показывал только что отстроенный недавно и уже расписанный, даже художники еще были там. Они расписывали храм, кафедральный собор.
Благовещение
Пресвятой
Богородицы.
Да. И я смотрю распятие и Лонгин, история с Лонгином. Да? У распятия Дионисия там осталась только кисть от самой руки. но она такая выразительная, эта кисть, что ты понимаешь, что этот человек вот сейчас он открывает для себя, что это Бог, ведь это же был Бог, понимаете? А у нее не получилось, вот там у художницы, то есть как это завертеть, то есть то рука вывихнется тогда, или там еще закроется все. И я ее спрашиваю, она еще здесь, я ее спрашиваю, а что ж у вас вот с историей с Лонгином-то? Ну, понимаете, если вот там поставить, так туда закроется вот это, а если откроется вот это, то откроется вот это. И владыка мне потом говорит, ну это же не иконописцы, это же художники. Почему я говорю, что надо, чтобы прививали вот это чувство ответственности преподаватели, которые приобщают к иконописи. Это не просто, понимаете, вот есть конкретный сюжет, его надо повторить и так далее, список сделать. Нет, это всегда очень важный сакральный смысл.
Богодухновенный.
Богодухновенный, конечно. Поэтому здесь не может быть просто. Правильно надо нарисовать. А может, что-то надо и изменить, но так, чтобы оно работало.
Тут правила немножко другие.
Я не знаю, насколько, в общем, это преподается студентам, семинаристам, но необходимо раскрывать христианские смыслы. Дело все в том, что в Академии художеств мифология и катехизис преподавался как один предмет. И поэтому все художники, независимо от того жанра, в котором они работали, все прекрасно знали язык христианской символики.
Ну вот уж надеемся, что в Академии-то преподается это, а вот в светских-то и живописных...
Светских надо.
Вот,
но
там,
правда,
пожалуй...
вот сейчас где-то я слышала по телевизору, что якобы с подачи самого Владимира Владимировича Путина идея преподавать закон Божий с первого класса.
Ой, где это вы слышали? Я не слышала. Вы слышали?
Я в телевизоре слышала.
Ну, дай бог, что...
Ну, в этом случае, это... действительно, вся мировая культура-то...
Конечно.
Она потом... же связана.
Да, потом, понимаете, русское искусство, светское, уж про иконопись я уже не говорю, это отдельный разговор, но даже светское искусство, русское, оно все построено на языке христианской символики. И если вы эту символику не знаете, то вы не прочтете «Богатырей» Васнецова.
Ну, это мы опять с вами говорим про 18-й, 19-й,
да.
Начало 20-го века.
Вообще, это отдельный разговор иконопись. Обязательно должны знать.
А современное искусство? Какое там, где символика?
А в современном искусстве необходимо это знать. И на этом языке и говорить. Потому что художники того же 19 века, зная язык христианской символики, это не мешало проводить те идеи через свои произведения. Мы помним все 70-е годы бульдозерные выставки знаменитые. Все помним их хорошо. Протестные выставки против официоза, ну и так далее. Но вот наступили 90-е годы. Все, идеологии нету. Можете говорить все свободно. Что вы хотите сказать? И оказалось, что сказать-то нечего.
Но они-то думают, что они говорят.
Но
они же
кажется.
Именно что кажется. Мало того, каждый из них считает, что он вложил такой смысл в свое вот это произведение, в свой шедевр, да, что нужно иметь какие-то особые мозги, чтобы понять. А там понимать-то нечего.
Во-первых, понимать нечего. И, во-вторых, это очень отдает индивидуализмом западным. Потому что западные художники... Им абсолютно наплевать, понимаете вы его или не понимаете. Если вы его не понимаете,
он
это ваша проблема.
Он самовыражается и все.
А вот русские художники, профессионалы, ну вот Надежда Геннадьевна не даст соврать, с самого начала, и это при том, что там преподавателями первыми были кто? Иностранные художники, своих-то профессионалов пока не было. И приобщали их, развивали их чувство ответственности за темы, которые они избирают, но главным образом за те идеи, которые они проповедуют. Почему? А потому что художник – это учитель и наставник народа.
Ну, увы, вряд ли
это сейчас так. И отсюда всегда прямая связь была художник и время, художник и современное ему состояние общества, и независимо, историческая эта картина или это пейзаж, как, например, шишкинские пейзажи, или даже бытовая живопись, ну, Перов, например. И поэтому отсюда и связь всегда была общество с искусством, и поэтому люди говорили на одних языках. А еще очень важно, а что стоит за всем за этим? А за всем за этим в русском искусстве стоит любовь. И даже Федотов, который, ну, раскрывал такие, давал критические сценки, признавался в своей страстной любви к критическим сценам, понимаете, но он не уничтожал человека. Он не задевал его за живое, он не унижал его. Нет, он говорил об этом с улыбкой, доброй улыбкой на лице. И людям это нравилось, они это принимали, потому что они узнавали себя и свою жизнь. В этом все дело. И, да, конечно, вот эта культура, к сожалению, культура живописи русской, ну, я так скажу даже, она, к сожалению, сейчас оказалась утраченной, а потому что всем движет любовь. На этом выросла русский народ. Это есть первоистоки русского народа, русского национального самосознания, что Бог есть любовь. Отсюда и все пошло остальное.
Всё, да, и мы видим, как вот это все-таки и современниками прочитывается, хотя мы уж так все-таки оторвались, вот эти годы атеизма, годы
богоборчества,
да, оторвали нас от корней, но все-таки вот в людях-то живет душа-то, правда, христианка по природе. Смотрите, какие в очереди, опять же, вот стояли.
На классическом искусстве.
На классическое искусство.
Нет.
А вот почему-то нам этот авангард очень сильно даже сейчас навязывают, а очередь туда, по-моему, слава богу, не стоит.
А я скажу вам почему. Понимаете, это особенность национальной стихии русского народа, который воспринимает то, что он живет созерцательно и живет сердцем, и воспринимает то, что ложится ему на душу. То, что не требует там умозрительных каких-то размышлений, то, что на сердце ему ложит, то, что согревает его душу. А авангард, он работает умозрительно, и строят какие-то формы, которые мы не понимаем, к чему они, зачем они, и поэтому это все чужое нам.
Да, и пусть оно тоже будет, Бог с ним,
да,
но зачем это
навязывать
это, усиленно пропагандировать, выдавать за,
да,
это наше...
И не просто навязывать, а есть идеи закрыть все залы.
В Лаврушинском.
Да, все залы старого искусства и только вот,
да,
современным искусством, если это искусство.
Да что,
это есть, нет, такая
это
идея.
Есть такая идея,
скажу вам почему. Да. Дело в том, что сейчас, значит, Третьяковская галерея забирает весь Крымский вал. Там дом художника и так далее. Действует это все с 1981 года, то есть, ну, нужен ремонт. Ну, как вы понимаете, ремонт за 5 минут не делается. Значит, надо вот ту часть, которая принадлежала дому художника, все это надо забирать. Картинки куда-то надо перевозить. Значит, куда их надо перевезти? Туда, в обжитое место, в Лаврушинский. А из Лаврушинского старое классическое искусство перевезти в запасник.
Ну нет, это невозможно. Лаврушинский – это такое намоленное место для этих вот картин, которые хотят в запасник. Для них и создавалась галерея, и тратили наши...
Причем, понимаете, какая штука? Дело все в том, что обычно говорят, что, вы знаете, Павел Михайлович Третьяков собирал современное ему искусство.
Да.
Это не совсем точно, потому что я подняла большие документы, не полная перепись, конечно, но по мере поступления... Запись, сделанная самим Павлом Михайловичем. Там и Боровиковский, там и иконы. Им 8 там икон, по-моему, было всего на свете, если я не ошибаюсь.
60.
Нет, это потом. Потом набралось. А вот тот список, который мне попался, первый, там было 8.
Там,
но он постепенно же нарастал.
Да,
причем, понимаете, количество. Уже когда Павел Михайлович умер, то был попечительский совет, который вот занимался приобретением. И встал вопрос Боровиковский и Васнецов. 2 работы надо было приобрести. И очень кто-то возмущался, что вот за Боровиковского дали чуть больше, чем за Васнецова. Где Васнецов, а где Боровиковский? Ну, это такие, знаете, бывальщины музейные бывают. Но все дело в том, что Третьяков собирал современное ему искусство, это правда, хотя и классическое тоже, и говорил, и только на этом современном потом и ограничится после моей смерти.
Он только говорил или это где-то записано?
Завещание.
Так тогда как можно нарушить завещание основателя галереи?
Вот.
Слушайте, нет, это нельзя оставить просто так, потому что сегодня говорится, завтра будут делать. Будем молиться, чтобы этого не случилось, потому что, конечно, пусть будет все, пожалуйста, мы не хотим выступать ретроградами,
нет,
и что-то,
конечно,
отрицать.
Да, да, да.
Но
и
нельзя.
Идея развития должна быть.
Но нельзя, совершенно выбрать. Нельзя пожертвовать
но
ради...
Жертвовать классикой ради современного искусства только ради... Я считаю, что это неверно. Это оторвать от корней. Это тоже вариант отрыва от корней.
Да, и в эту обновленную такую галерею, даже ее Третьяковской называть, язык не повернется, я думаю, что народ не пойдет. Он не захочет смотреть только то, что вот предпочитают кто-то нынче.
Элита.
Все, мне кажется, это тоже. И элита, это может быть, какой-то, знаете, недостаток художественного воспитания
вы
тоже.
Вы знаете, у нас самая сейчас элитарная публика, я вам скажу, кто. Это священники. Скажу почему. Исполнилась хрустальная мечта Екатерины II, которая мечтала о том, чтобы наши священники хотя бы умели читать. Не пересказывали сюжет, а читали его. Сегодня каждый второй священник с двумя, а то и с тремя высшими образованиями. Кандидат наук, богословия, доктор наук, кандидат мирской какой-то своей профессии и так далее. Вот у нас в монастыре вот отец Семён, кандидат филологических наук, отец Илк, доктор, по-моему, биологии, если я не ошибаюсь, и так далее. Вот владыка Ефрем, два академических образования, семинария, высшее учебное заведение, академия экономическая и академия и кандидат богословия. Вот это и есть наша элита. Вот это и есть наша элита.
Это у нас в Москве. А что в глубинках делается?
Почему в Москве? Отец Ефрем был в Биробиджане, отец Михаил был в Томске, проректором Томской семинарии.
Слава Богу, это наша во всех смыслах опора, конечно. Да. Но с другой стороны, знаете, человек может и не обладать какими-то специальными знаниями, учеными степенями. Он просто, ну вот душой он чувствует, что наше, да, что конечно, настоящее, конечно, подлинное, конечно. А что какое-то наносное, временное. Да. И приходящие.
Конечно.
Вот в том, что касается живописи, а тем паче иконописи, тут все-таки, конечно, без специального-то образования, без знаний истории искусства не обойтись. Тут уже...
Нет, преподают. Это преподают. И в семинарии преподают историю искусства, и даже литературу, как вы знаете, преподают. Там у Жанков, вот, например, в семинарии Сретенской, не только. Историки там, это все есть. Но дело в том, что сейчас нельзя преподавать и литературу, и историю, и искусство с гуманистических позиций, на которых мы все воспитались. Вот в чем все дело. Потому что вот за этим гуманистическим, ужасно узким ракурсом как раз и остались главные, мощнейшие пласты русской культуры, русского искусства.
Ну вот и вас учили, Марина Владимировна, да. И Надежду Геннадьевну, и уж и меня грешную тоже учили в этом гуманитарном русле. И да. Всякой там уж бяки мы наслушались, да. Насмотрелись, да. Куда было деваться. Но это же все-таки вот не помешало как-то услышать, понять.
Господь
и открыть помог. Другим.
Господь,
да,
помог. И, конечно, Господь. Таких людей-то сейчас много.
Мы с вами все время говорим о том, что это в Москве, а то в глубинке. И вот, конечно, поклон вам. Я уверена, что и Надежда Геннадьевна, мы об этом говорили, много в свое время ездила по России. Да, вы ездили, да. С этими лекциями просветительскими. Да и даже с риском для карьеры
и
удавалось.
Даже в экспедиции я ездила еще в конец 60-х, начало 70-х годов. Кстати сказать,
теперь Хрущевская, да, конечно.
Да, кстати сказать, да. Самое было страшное, да, время, да, Хрущевская, да. Закрывали церкви, да, да. И что там творилось, да. Это трудно просто даже видеть, да. Было, не то что, да. Пересказать, кошмар. Был кошмар. Если вот в один храм мы так приехали, вот буквально только что ушел в мир иной священник, и через неделю начались погромы, и никакие замки ничего не могли сдержать там.
20-й век без сострадания, да. Смотреть нельзя сегодня.
На совести людей, которые до сих пор там что-то ностальгируют по сильной руке и чему-то другому. Но мы-то говорим о том, что и до сих пор вот нужна эта миссия, нужно это просвещение. И вы сейчас вот тоже много, Марина Владимировна, да, вот ездите в эту глубинку, где тоже рассказываете, показываете глубину, красоту нашего русского искусства. К сожалению, там не так много, наверное, вот собственных сил для того, чтобы, тем более, нет же там Третьяковской, да, галереи. Правда, сейчас современные средства, да, связи.
Ну, вы знаете, мы даже вот с владыкой Ефремом решили сделать такое, типа скайпа, по скайпу, чтобы я там читала. Но я вот хочу рассказать, если можно, случай, когда мы приезжали в Хабаровск, мы потом по всему Хабаровскому краю ездили с лекциями. Что такое Хабаровский край? Это скорбный край. Там декабристы, там ссыльные 20-30-х годов, отношение к ним было соответствующее, к потомкам то же самое. Конечно, никаких церквей там не было, все понятно. И, по-моему, единственное, что держало вот этих людей, я, может, даже повторяюсь, единственное, что держало этих людей в этой жизни, это вера. Где-то глубоко-глубоко, в общем, это неосознанно даже, но вот вера, что Господь поможет, где-то глубоко-глубоко меня в сердце это держали. Вот я приехала туда, значит, с лекцией. Они и так, конечно, были бы мне благодарны, но вот приехал к нам человек, ну, из Москвы, из Третьяковской галереи. Никогда.
События,
да, это событие, конечно. И они были бы мне благодарны за то, что я бы им рассказала о русском искусстве. Но когда я стала говорить о духовности русского искусства, если бы вы видели их лица, если бы вы только их видели, глаза засияли, лица просветлели, понимаете, то есть я прикоснулась к чему-то очень сокровенному. И, видимо, прикоснулась деликатно, если они так вот с благодарностью какой-то особой, понимаете, вот слушали это. Я была этому очень рада. Я была этому очень рада.
Вот бы нам такой бы просветительский цикл все-таки на каком-то федеральном телеканале. Ну, пока только помечтать, хотя, казалось бы, уж и карты в руки. Сейчас все есть, только воли не хватает. На Радонеже, слава Богу. Но да. Радонеж тоже, вы же знаете, как он существует не во всей стране, охват, только там, где вот возможно транслировать, тоже с какие-то дополнительные средства. Если находятся доброхоты какие-то, уж не такие великие деньги. Тоже не имеем мы федерального выхода, хотя, конечно, удивительно. Верующий народ платит налоги, а получает по телевизору вот эту вот чушь, в общем, конечно.
И это страшно, потому что разложение какое-то чудовищное совершенно.
Такое ощущение, что даже намеренное просто. Вот
просто намеренное
оболванивание людей.
Да,
бесспорно, так и есть. А вы посмотрите на наше образование. Ведь сейчас люди не знают ничего. Русского языка не знают, не знают русской истории, не знают русской культуры, литературы не знают русской.
Я вам расскажу историю. Была группа из... Помните эту историю, когда мальчик выступал в Германии?
Мальчик Коля, по-моему.
Мальчик,
да?
Коля, да. Он из Уренгоя, по-моему, да?
Да.
И была группа из Уренгоя. Стоим мы у Васнецова, и я спрашиваю: «Э, ребята, расскажите, что это за былина?» Я говорю: «Ну вы что, былины не изучаете?» «Нет». «А как же вы древнерусскую литературу изучаете?» «Пословицам и поговоркам». Вот и все. 14 декабря 1825 года не знают. Что это-то? А что это такое?
Ну, это-то ладно. Это пусть и не знают. А вот Великую Отечественную войну уже не знают.
Уже-то.
Когда,
американцы
чего,
победили. Все, американцы победили.
Это вообще угроза национальной безопасности. Поэтому вот мы, то, что мы, о чем мы сегодня говорим, это не вообще там, ах, не знаем истории. А это очень серьезно угрожает нашему будущему.
Бесспорно. Да. Бесспорно.
Это подрывает наши корни. Это подрывает наш код национальный. Срывает его просто. И это, конечно, страшная угроза, потому что мы можем превратиться в манкуртов.
Поэтому, когда мы сегодня говорим, с одной стороны, о возрождении духовности, искусства русского, конечно, отрицать это нельзя, но, с другой стороны, это настолько тонкий слой, а вот глубокая основная масса, прям вот не побоюсь этого слова сказать, масса народа, учащаяся, не слышит, не чувствует, вообще не понимает, на другом языке разговаривает, то какая цена этому возрождению? Тоже Господь ведь смотрит на волю людей, да, на волю человека, не спасает нас без нашей личной воли.
У Нестерова есть такая картина, «Святая Русь» называется, из Русского музея. И тогда Розанов обрушился очень на эту картину Нестерова, потому что там совсем другой Христос, не любящий, не милостивый, не всемилостивый, но и без гордыни, конечно. А на нем такой вопрос, болезненно как бы застывший: а найду ли веру? Вот сегодня этот вопрос очень актуальный, оказывается. Очень актуальный.
Вопрос во все времена был актуален, честно
говоря. Хотя
вот
сегодня была в храме, но сегодня воскресенье, и очень много народу, много было детей, так радостно. А, скажем, в будни, когда бываю в храме, я не могу сказать, что там полно народу. Нет, конечно, но в храме есть люди. Это наш-то храм, вот там на отшибе, можно сказать, находится, в глубокой там деревне, что называется.
И это и оставляет надежду.
Сим победим.
Да.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с искусствоведами, заслуженным работником культуры России Надеждой Геннадьевной Бикиневой и кандидатом искусствоведения Мариной Владимировной Петровой. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Люди приходят и на исповеди там говорят, что вот я пост не соблюдаю, потому что вот мне врач сказал то-то и то-то. Я всегда говорю, пожалуйста, вы оправдываетесь. Не говорите, что вы нарушаете пост, потому что вам велел врач. Или там что-то еще. Я всегда говорю, что скажите, нарушала пост. Бог видит, почему вы нарушали пост. Бог видит. Зачем вы мне говорите это? И так и во всем, понимаете? Вот можно сказать, что а батюшка меня благословил.
То есть ищем оправданий, да еще ссылаясь на кого-то,
да,
а не на себя.
Батюшка меня благословил. Вообще, некоторые священники и благословляют там послабление там, в посте. Но вообще священник не имеет на это права. Ну, не имеет права. Он не может отменять постановление церковное. Я всегда говорю, что вы руководствуетесь здравым смыслом. Если вы видите, что это вас разрушает, если что не можете, ваш организм всякий разный, слабый, бывает и болезненный совершенно. Мы не требуем поста от больных людей, которые лежат в больнице. Никто не спрашивает, из когда бы ели.
Там просто они подневольны.
И там можно поститься, но не спрашиваем, понимаете? Потому что, ну что я буду говорить, человек уже угнетен, Бог его смиряет этой болезнью, и здесь вообще совсем другое дело. Так во многих ситуациях жизненных. Но основные правила таковы, что я этого не выполняю. Не выполняю. Это должен человек понимать. А если я просто ссылаюсь на своего духовника, на врача, я хочу, чтобы меня совесть не обличала. А зачем тебе это надо? Ты не христианин, что ли? Совесть, она на то и сделана, чтобы она должна обличать тебя. Она тебя обличает? Слава Богу. Значит, она живая. А если она перестанет обличать? Если ты успокоишься, свечку поставила, врач рекомендовал, батюшка благословил, ну и живи себе спокойно. Мы в этом мире все время живем, знаете, как...
Да, вот удивительно, что мы очень многое как-то умеем для этой жизни и учимся все время тому, чтобы уметь что-то вот для этой жизни. Но получается, что ничего не умеем для спасения, для жизни вечной.
Уметь – это не то слово немножко. Вот есть такое выражение, что спасение христианина, оно между страхом и надеждой. И мы должны быть как дети.
Ну, не умеем, да, трудимся много, чтобы в этой жизни было хорошо, да?
Это да,
трудимся, а не в той.
Да, конечно, трудимся. Но надо, главное, трудиться вот на небе-то духовной. Вот, и все время понимать, что сколько бы я ни трудился здесь, я не смогу все равно сделать все то, что мне Господь ожидает от меня, что я сделаю, что Он мне велел сделать. Потому что дух мой слаб, хотя он должен быть.
Вот и надо трудиться, чтобы он укреплялся. Я из себя вот часто думаю, Господи, вот с каким желанием садишься почитать книжку или открыть интернет. Прямо вот предчувствуешь, потом торопишь это событие. Вот бы с таким желанием на молитву. Но ведь вот нет такого желания, себя понуждаешь все время. А почитать что-то интересное в интернете полистать не понуждаешь, прям бежишь туда.
Я знаю, да, совершенно точно, да. Потому что молитва – это подвиг, а чтение в интернете – это удовольствие. И поэтому…
Ну, были же люди, батюшка, для которых молитва была удовольствием, радостью. Ну, они, конечно, святые люди, но мы же тоже к этому, в общем, стремимся.
Мы к этому призваны. Призваны, да, к этому. Но, увы, у нас не таково состояние наших душ. Вот я почему и говорю. Вот мы с этого начали вот наш разговор, что вот такие, как мы вот сейчас живущие, почему мы вот не похожи на тех людей, которые когда-то были христиане? Ну вот потому и не похожи. Вот в этом мы и не похожи. Потому что там была такая вера живая. Она была живая, и она была источником жизни для каждого христианина. И христианин, он был всегда под страхом смерти. Мы знаем, первые христиане, это уже ясно, совершенно ясно, и ну, открыто их могли в любой момент схватить, замучить, требовать отречения от Христа. И они были к этому готовы. Они знали, что это может быть, и были готовы к этому, и шли на это. Вот потому что видели, что там жизнь, а здесь, если он кажется, будет смерть. Несмотря на то, что тебе дадут жизнь. А если ты отречешь себя, тебя оставят в покое. А если ты не отречешь, тебя замучают. А на самом деле, там у тебя будет жизнь вечная, а здесь тебе будет вечная смерть. Они это чувствовали, и это было их жизнью. Понимаете? Вот. А у нас, вот мы этого, не скажем за всех. Но я не знаю, как я могу за всех говорить. Но из своего опыта я должен сказать, что вот это чувство, понимаете, оно не всегда живет в душе, не всегда, потому что оно заглушается этим всякой суетой, всякими бытовыми, всякими трудностями, какими-то взаимоотношениями с близкими, с дальними, и приходится просто прорываться и к молитве, просто к какому-то спокойствию внутреннему, которое непрерывно нарушается. Я вам скажу, что и бесы изощрились, я думаю, за это время. Они очень, очень успешно действуют против нас. Про монаха уже говорил и говорится, помните, я не скажу дословно, но там, как говорится, что вот будут после нас, вот там монахи разговаривают друг с другом, вот какие будут после нас монахи. Вот говорилось же опытными людьми, мудрыми людьми, что да... Да, будут падения и в монастырской жизни, и в жизни просто христианской. Но это от того, что подвиги, даже вот эти маленькие совершенно подвиги какие-то, подвиги молитвы, подвиги благочестия последних времен, они будут более цениться, чем все подвиги тех людей, которые в начале христианства жили, которые подвязались, потому что такое тесное будет обстояние в мире, что даже малейшее вот приближение к Богу, оно будет даваться с кровью, с душевной кровью.
Да и с реальной тоже, вот мы видим, что конечно, делается да, на Украине.
Никто не мог предположить спустя тысячи лет христианства в России, что вдруг обрушится на нас такое в 20 веке. Страшное дело. Никто не мог предположить. Хотя, конечно, святые люди, мы знаем, что они уже видели, что он надвигается на Россию, что это уже близко совсем. Но это только некоторые святые, действительно, души чистые, которые видели, что происходит вокруг. А большинство простые люди жили простой жизнью, и в общем, как бы для них было это обычное совершенно, как было до них, так будет и после них. А вот после них случилось нечто другое совсем. Ну вот, так что не надо нам, я думаю, унывать от этого. Унывать вообще не надо ни от чего. Нужно и не отчаиваться в своем спасении. Если молитва, ты чувствуешь, что у тебя молитва плохая, слабая, хилая молитва, всегда рассеянная по большей части. Ничего. Это враг расставляет тернии свои вокруг, расставляет нам всякие, сделает для нас, строит заборы, чтобы мы не видели Бога, не видели свою душу собственную, своей жизни, не чувствовали своих слов, что мы там молимся. Ничего, прорываться надо сквозь это все, прорываться. Нужно отвлекся, повтори снова. Не сможешь повторить, ну, укори себя за то, что отвлекся, за то, что молитва пропала. Продолжай дальше. Времени нет, тебя гоняют туда-сюда. Ну что же, ну, читай хотя бы Иисусову молитву про себя. Не отставай хотя бы внутренне от Бога, насколько это возможно. Ничего. Понимаете, люди никогда так тесно не жили. Никогда. И вот мы живем в нашей квартирке маленькой. Там непрерывно слышно радио из соседней. Причем и ночью тоже. Видимо, сосед не спит, или вот спит он под это радио. Все время говорит. Ну, что ж делать? Ничего, мы привыкли спать. Ну, а молиться под этот звук. А молиться, ну, тоже приходится молиться и под него, если Бог дает время на то, чтобы встать, молиться, читать правила. Не дает Бог такого времени. Ну, что делать? Я знаю одного священника, который вставал утром. Он живет в Московской области, а служит в Москве. Но вот он встает, садится в машину и включает утренние молитвы.
Я думала, радио Радонеж.
Радио Радонеж, да. Иногда слушать можно и радио Радонеж. Мы тоже слушаем иногда.
Ну, не в похвалу себе, конечно, батюшка. Ну, не унывать, конечно, трудно, когда смотришь, что отступают и колеблются даже такие твердыни, которые, казалось бы, внешние такие, да, как великий Афон, на который мы привыкли смотреть издревле, что называется, с любовью и с упованием.
Да, это верно.
Поэтому, конечно, времена какие-то, ну, наверное, правда, последние. Сейчас вот все люди, мне уже не знаю, сколько, весь телефон забит, прислали фотографии упавшего дуба. Хотя я вот слышала о том, что это и не мамрийский уже вовсе дуб, то есть это не сам он. вот прям в буквальном смысле. Смотрим на внешнее. И это тоже некое отвлечение, что ли, какое-то вражеское, да? Вместо того, чтобы заниматься собой, все время что-то где-то вот ищем. Тут еще эти информационные разные ресурсы. Раньше бы и знать не знали, или узнали через полгода. А теперь в тот же миг и отвлекаемся без конца на какие-то вещи, да?
Вы знаете, но все эти знамения надо видеть. Это вообще, как вам сказать, это полезно.
Нет, конечно, надо. Угу. Просто надо приоритеты правильно выставлять. Я вот о чем,
да? Да, конечно, совершенно верно. Да. Нужно просто раз навсегда понять, что самое главное в этом мире для тебя происходит внутри тебя. Остальное – это…
Результат того, что происходит внутри нас, да, наверное?
В общем, да, да. Ну, я уже сколько раз уже, по-моему, где-то мы и с вами беседовали. Я просто вот этот пример привожу о том, что вот в час какие-то ученые вот открыли, что процессы в микромире, они меняются под действием взгляда наблюдателя. Ну, вообще, это, казалось бы, фантастика совершенная. Но это реальный факт, который экспериментально подтвержден. Ну, если об этом так вот серьезно подумать, приложение к нашей духовной жизни, скажем, то совершенно можно сделать вывод отсюда, то есть экстраполировать, что ли, эту ситуацию, что то, что происходит во мне, то мой взгляд на мир, он меняет этот мир. Ну, мы все время об этом говорим. Но мы понять все-таки до конца этого не можем. Мы все время вот жалуемся, что там происходит, здесь происходит, там как правительство, как церковь, там как чего-то еще, какие там беззакония, здесь беззакония происходят. Но ты посмотри внутри себя, что у тебя происходит внутри, в душе. Но почему ты думаешь, что эта душа, она вот так вот метется и не может встать на место из-за того, что происходит внешнее, вокруг тебя? Ну, может быть, наоборот. Ну, успокой свою душу. Успокой. Пойми, что все, что у тебя в душе, это борьба, ну, врага с твоим отцом, с твоим создателем. Он хочет тебя сбить с толку, он хочет тебя оторвать, как в раю оторвали от Бога. Вот
похитить,
Вот этот вот соблазнитель, да, похитить хочет. Пойми это, но противостань ему, помоги самому себе. Помоги саму себе, своей душе, чтобы она не погибала от этого. Тогда мир, может быть, не будет погибать. Откуда ты знаешь? Ты попробуй. Что ты все время смотришь, там, эти в интернете, действительно, там один ужас на другом ужасе. Это что-то действительно совершенно невозможное. Это можно просто повредиться умом, чтобы вот так вот все время приходить в ужас от одного, от другого. И что в церкви, да, многие в церкви, боже мой, что творится? А что творится? А ты не в церкви, что ли? Ты же часть церкви. Ну, вот что творится в церкви, вот что творится, посмотри в себя, вот что там творится. Ну, вот посмотри, наведи порядок там. Значит, уже церковь станет чище. Чище станет не на вот этот вот твой маленький пятачок, а гораздо больше. Потому что Серафим Саровский сказал, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Ну, посмотрите, одна душа, одна, стяжавшая дух мирен, может спасти тысячи вокруг себя. Не еще одного рядом с тобой стоящего, а тысячи. Ну, так вот, ну и подумай, тебе что, не жалко этих людей тысячи, которые вокруг тебя погибают от твоего безобразия, от твоей неразберихи, которая у тебя в душе, и ты губишь церковь. Посмотрим вот так вот, с этой точки зрения. А это единственная точка зрения, которая нам, ну, которая нам заповедана Богом. Господь сказал, кто меня поставил судить вас? Он ли, как Бог, не может всех рассудить? Может, но он не хочет. Ты суди себя сам. Ты посмотри, как ты беззаконен, какое-то безобразие творишь. Что ты спрашиваешь, чтобы Господь тебя рассудил своим братом? Ну, ты сам с ним по любви не можешь? Ну, тогда никакой тебе Бог не поможет. Не поможет? То, что у тебя нет в душе любви. А Бог есть любовь. У тебя Бога нет в душе. Как тебе Бог поможет? Никак. Стяжи дух мирен, стяжи любовь к ближнему. И все. И тогда вот эта любовь, которая у тебя в душе, она с тебя помирит с твоим братом. Очень просто.
Ну да, то есть не автоматом ведь спасутся вокруг тебя люди, вот автоматически, а взирая на твой образ жизни, на твое душевное устройство, да, на отношения с ближними. Так, батюшка, правильно я понимаю? Как бы примером это... твоим вдохновятся.
Понимаете, в чем дело? Но здесь ведь то, что вы сейчас сказали, вот перечислили, понимаете, это некое немножко как бы материалистическое такое, как бы вот человек хороший. Понимаете, я увидел его, и мне стало хорошо. Но дело в том, что душа чувствует другую душу даже без зрения вот этого нашего простого. То есть он, душа чувствует
благодать на любом другой расстоянии, души, да?
На любом расстоянии. И то, что мы не знаем, как зовут того подвижника, который молится за нас, но мы чувствуем, что в этом мире есть благодать, в этом мире есть правда. И мы чувствуем, несмотря на видимое безобразие, я смотрю, это безобразно, некрасиво, все это ужасно. Но я чувствую, что, несмотря на это, что в мире есть благодать, что в нем жить можно. Просто потому, что где-то кто-то молится за меня, за себя, за ближних, за своих. И даже не зная меня, но все равно моя душа может жить в этом мире, потому что в ней есть другие души, которые с Богом. Конечно, когда я приеду, скажем, вот увижу этого человека, увижу, как он говорит, увижу его, услышу его слова, мне становится действительно, вообще, скажем, мне становится, но я ни у кого не был. Я не был ни у кого, ни у иоанн-крестьянка, ни у каких старцев я не был. Но просто одно, что я вот просто слышал о них, читал о них, что вот
и
есть
под покровом такой... их молитв все-таки мы жили.
Конечно.
Да. Веруем.
Конечно. Вот они молились... И мы знали, что о нас молятся. Не просто мы вот как бы там слышали эти слова молитвы. Да даже вот сейчас, ну, умер один старец, умер другой старец. Но мы не знаем, кто сейчас есть, но мы знаем, что они есть. Это просто наша вера. Потому что церковь без святых людей, она не может стоять, ее нет. Вернее, если бы не было святых людей, не было бы и церкви. Потому что вообще, еще раз, понимаете, мы все призваны к этой святости. А у нас так и говорится, святые. Это святые, это члены всех, члены церкви. Святые, избранные Богом. Но насколько мы оправдываем это свое наименование, вот это другой вопрос, конечно. Но есть люди, которые по-настоящему действительно оправдывают это свое призвание и свое это название. И они молятся за нас их молитвами и их просто жизнью в церкви. И стоит сама церковь. Ну и как же, ну это просто какой-то как бы, не знаю...
Непреложный.
Это область жизни, которая в этой мёрствости, которая вокруг нас, в этом грехе, в этом безобразном, в безобразии, беззаконии в этом. Вот эта область жизни, которая называется церковью. И если я в церкви, я чувствую эту жизнь. Я чувствую, что здесь можно жить, здесь можно, есть чем дышать. Несмотря на то же, и здесь тоже происходят там всякие там несуразицы, там нестроения, там и даже и просто беззакония какие-то, но все равно здесь жить можно, а вне церкви жить нельзя. Даже если я не знаю, не видел этих людей, там, не осязал их, понимаете, не
даже
слышал
слов. Даже
если
они уже отошли в вечность.
Даже, а в вечности, что вечность, понимаете, у Бога все живы. А это значит, если мы с Богом, то и для нас они все живы. И мы и к ним обращаемся, хотя они, может, и не прославлены, но мы все равно знаем, что они живы, они у Бога, и мы с ними вместе, в единой церкви. Вот. А давайте я вам, знаете, чего, зачитаю вот одну штуку такую. Я все про образ жизни. Я в свое время, не зная про ничего про эту, про нашу будущую передачу, я здесь так написал несколько таких заметочек. Называется «Дедушкин сказки» будет называлось. Ну, они, по-моему, одна или две там пошли, а остальные как-то уже не пришлись ко двору. Видимо, ну, немножко не о том я писал. Не о том или не так. Вот, я сейчас вам... Я знаю, у вас здесь священники бывают и читают свои стихи. С рифмами я не дружу, а вот одну штучку на одну минуточку. Я вот вам хочу прочитать. А вы скажете потом, пришлось это к нашему образу жизни или нет. Она называется «Про святое дело». На той неделе рано утром выхожу я из дома купить кое-чего. И встречаю Толика, знакомого моего из второго подъезда. Он уже с обойской из палатки идет. «Здравствуй», — говорю, «Саныч». «Здорово, борода», — отвечает. «Только я теперь не Саныч, а Палыч». «Как это?» «А так. Развелся я, короче, на днях со своими стариками. Культурно, по-человечески разошлись. Квартиру, что ли, купил?» «Ничего я не купил. Живу там же. Просто пошел, короче, в ЗАГС, написал заявление, меня с ними развели, а расписали с другими. Теперь у меня мама и папа не Саша и Маша, а Паша и Дуся из восьмого дома. А я, соответственно, не Александрович, а Павлович. Да разве так-то можно? А теперь все можно. Я, правда, сначала думал сойти с ним гражданским образом, а потом решил, нет, жена у меня гражданская, дети тоже, а уж с родителями все будет по закону. Да и Миша с Дусей хотели, чтобы все было как надо оформлено. Завтра, короче, в суд идем. Будем теперь квартиру и сберкнижку делить. Ты вот что мне скажи, у вас там в церкви мы не можем как-нибудь обвенчаться, что ли, или, короче, расписаться? В общем, чтобы мне божественным образом новых родителей оформить. Что гражданскими женами не венчают, это факт. А чтобы новых родителей себе в церкви оформлять, о таком Толе я еще никогда не слыхивал. Жалко. Хочется понимать, чтобы все культурно, по-людски было. Родители, брат, дело святое. На то мы расстались. Пошел я тогда дальше. И так, ребята, после этого разговора у меня ум за разом зашел, что даже забыл, что купить хотел. И, верите ли, до сих пор вспомнить не могу. Хожу и все думаю. Неужели действительно у нас уже до того дошло, что все можно? Чтобы же ни мужей, ни жен с детьми, а и родителей по своему вкусу менять. И притом все, понимаешь, культурно, да по-людски, да по-граждански. И вот что я еще теперь думаю-то. А не пора ли нам всем, наконец, начать жить не по-граждански и не по-людски, а по-божески? Все-таки человек-то, он ведь не по образу Саныча Палыча, а по образу Божию создан. И какая хорошая жизнь-то у нас могла бы и тогда начаться, ребята? У каждого один отец, одна мать, одна жена, законная, венчанная, один муж на всю жизнь. Дети все свои, родные, крещеные. Ни отчество свое, ни отечество менять, ни квартиры, сберкнижек по судам делить не надо будет. А, братцы, может, попробуем? Жизнь по-божески, да в любви друг друга-то, самое оно дело святое. Глядишь тогда и в палатку по утрам с авоськой бегать больше никому не захочется.
Притча прямо.
Ну, смотрите.
Только одна?
Да у меня несколько их.
Вы привезли бы несколько.
Да, я потом, может быть, как-нибудь повезли. Я просто, знаете что, я просто подумал, что как-то вот, не знаю, вот к нашему разговору про образ жизни, вот это у нас, оно самое и есть. Вот эти вот все у нас. Я все время об этом и говорю. То есть практически это все проповеди мои, они всегда об этом все и говорили. Потому что, ну, что же это? Я часто говорил, что, ну, прежде чем христианином вообще называть себя, нужно просто человеком быть, ну, человеком. Ну, потому что звери своих детей не убивают. Ну, они живут по закону, данному им Богом. Они не извращениями никакими не занимаются. Они, ну, я не знаю. Ну, сначала это надо понять, что это невозможно ни в каком случае, ни в каком. Ну, а потом уже как, христианство, там, и все остальное, такое, там, спасение, там, все. Потом уже. А так здесь уже наоборот, в какую-то сторону мы идем вообще совершенно в звериную просто. Так что вот.
Даже хуже, чем в звериную.
Верно.
Потому что правильно вы сказали.
Верно,
что...
верно, да. Да, хуже зверей, потому что звери свое предназначение, они исполняют, да. А мы нет. Ну вот, дорогие братья и сестры, на этом, может быть, мы тогда сегодня закончим.
Спасибо, Господи.
Если Бог даст, и живы будем, может быть, тогда еще встретимся.
Помолитесь, отец Алексей.
Ну, храни вас Господь, всех и Божий Матерь, дорогие братья и сестры. Желаем вам всем провести Великий пост во славу Божию и всем нам встретить светлое Христово воскресенье.
Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. До новых встреч!